Картина недели.
Ну что ж, вы знаете, очень волнительно. Это вечер пятницы, мы приветствуем всех телезрителей и радиослушателей, это «Комсомольская правда». Пятничный вечер, а это значит, что в течение ближайших двух часов с нашими гостями мы будем говорить о самых любопытных и резонансных событиях сегодняшнего дня, и не только, всей этой недели. Ну что ж, мы начинаем. Ну что ж, еще раз добрый вечер. Это радио и телеканал «Комсомольская правда». В студии для вас работает Александр Яковлев. Мы сегодня в новом формате. Разные точки зрения на разные события. Ну, правда, один из гостей пока не в силах победить столичные пробки. Станислав Белковский появится здесь минут на минуту. Но вот депутаты Государственной Думы приезжают вовремя. Алена Аршинова, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, у нас в гостях сегодня. Алена, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли.
Добрый вечер.
У нас первый вопрос традиционный. Будем говорить о политике, о том, что происходит в системе образования. Но вот какое событие показалось наиболее любопытным, интересным на этой неделе? Это может быть все, что угодно.
Ну, вы знаете, что газеты вечером уже попадают в мусорные бачки, а утром уже все новое. Поэтому каждый день случается что-то новое, и что-то отдельно выделить за неделю, конечно, очень сложно. И каждый выделяет что-то свое.
Ну вот, для депутата Государственной Думы, вот что на этой неделе было?
Ну, я могу просто поделиться не то, что там, что важнее там для меня. Вот буквально, наверное, час назад мне звонили, брали комментарии о том, что оппозиционер Навальный выдвигает свою кандидатуру в президенты.
Намерен баллотироваться на постгалу
государства. Намерен когда-либо баллотироваться, да. Вот, но мне было интересно это услышать и поделиться своими впечатлениями.
Ну и каковы впечатления? В двух словах, потому что к этой теме мы еще обязательно вернемся.
Ага, хорошо. Ну, в двух словах, мои впечатления, что это некоторая, наверное, защита, поскольку мы знаем, что к нему есть подозрение в злоупотреблении, и сейчас идет суд, сейчас идет следствие, и передается дело в суд, как я понимаю, буквально через пару недель, наверное, состоится судебное заседание. Я так понимаю, что, наверное, Алексей сомневается в том, что, в своей чистоте или как-то. То есть мне сложно как-то прокомментировать, но я понимаю, что, наверное, это действительно какая-то, может быть, поиск какой-то защиты и, стать политическим, наверное, а не просто там жуликом, да, вот, стать политическим, таким преследуемым, наверное, ему как-то с руки будет больше.
События бы начал немного иного, наш эфир, хотя к Алексею Навальному мы вернемся. И, кстати, националист Демушкин сегодня заявил о том, что также будет баллотироваться
в президенты. Да, это было второе мое удивление за сегодня тоже, да, поэтому... Но тут мне тоже сложно прокомментировать, почему националисты...
У Путина есть конкуренты сегодня?
Но для меня, наверное, вряд ли, потому что если бы был конкурент, но многие сегодня ищут такого конкурента Владимиру Владимировичу, и, наверное, придет вот то самое время, когда будет требоваться, наверное, гражданам новые политики, хочется поверить там новым людям, но пока что нет, пока этого нет.
А лидер вашей партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев?
Дмитрий Анатольевич Медведев тоже очень интересная фигура, вот, но, не знаю, мне кажется, все же вот Владимир Владимирович, он более опытный политик, поэтому здесь их очень сложно сравнивать.
Все же с Путина хочется начать наш сегодняшний эфир. На этой неделе президент подписал указы о мерах по реализации отдельных положений закона о противодействии коррупции. Ну, самое любопытное, то, что обсуждалось на этой неделе, это, во-первых, контроль за расходами чиновников. Чиновники должны в течение ближайших месяцев подать декларации не только о доходах, но и о расходах. Ну и также государство будет защищать лиц, которые сообщают о фактах коррупции. Анонимные подобные жалобы будут отправляться в корзину. Об этом сказал глава президентской администрации Сергей Павлович. Иванов. Если мы сейчас сделаем свободный микрофон, то у нас 90% звонков, проверено на практике, будет сводиться к следующему. Не верим. Это очередная профанация, это очередная имитация борьбы с коррупцией. Вот так ли это, на ваш взгляд?
Нет, ну я не считаю, не могу согласиться, что это так, потому что я считаю, что это те шаги, которые нам так или иначе необходимо делать. А поверить уже можно, увидев, что это работает, что это мешает злоупотреблять, это мешает вообще вот этой вот коррупционности, да, грубо говоря. Поэтому я верю, что это будет мешать, и я считаю, что вот из таких мелких шагов действительно и состоит борьба с коррупцией. Я считаю, что это уже неудобно. То есть вы видите, что вообще вот эти новые темы, да, новые фишки, которые сегодня, там, новые законы, которые сегодня принимаются о том, что там чиновникам запрещено иметь недвижимость за рубежом, запрещено иметь счета, запрещено то-то-то. То есть оно уже создает какие-то неудобства, и уже многие ставят, наверное, перед собой такой вопрос о необходимости вообще пребывания во власти, да. Может быть, ты не тот человек, который должен быть во власти, если тебе это не нравится.
Контроль за расходами чиновников – это реальная борьба с коррупцией.
Да, я считаю, что это те шаги, которые вот, мы должны предпринимать. И это приведет нас действительно к той борьбе, которая должна
быть. Алена Аршинова не улыбнулась не потому, что она не верит, а потому что она увидела в этой студии политолога и, думается мне, человек, который скептически относится к этому предложению. Президента Института национальной стратегии Станислава Белковского, мы приглашаем его в студию. Здравствуйте, спасибо большое, что приехали также к нам сегодня в гости.
Здравствуйте, очень рада.
Станислав Белковский, политолог, президент Института национальной стратегии, Алена Аршинова, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Тот же вопрос вам. Да. Вы согласны с тем, что контроль за расходами чиновников, об этом было заявлено на этой неделе, Сергей Иванов, глава президентской администрации, отдельно с журналистами по этому поводу встречался. Это действительно вот шаги по тому, чтобы победить коррупцию в России. Эффективные шаги.
Отчасти. Поясните. Я считаю, что раскрыть реальную собственность чиновников и их доходы не удастся таким образом, потому что вся эта собственность оформлена на третьих лиц или на офшорные компании со сложной схемой владения. Кроме того, насколько я изучал документы, все это касается только расходов в 2011 году, когда чиновники были уже подготовлены психологически к таким мерам. Кроме того, и дополнительному изучению подлежат только покупки, стоимость которых превосходит доход семьи чиновника за последние 3 года. А семьи у чиновников бывают довольно богатые. Сами-то чиновники бедствуют и нищенствуют. Но у товарища Деточкина много болезненных родственников, как известно, в разных городах Советского Союза. И поэтому, понимаете, ведь почему человек становится чиновником? Потому что у него уникальная интуиция. Он прекрасно понимает, что надо жениться на богатой, на женщине из богатой семьи. Надо родить детей, которые будут зарабатывать бешеные деньги. Он еще об этом не знает, когда он рожает этих детей, но потом, через 20 лет, так и получается.
То есть, поэтому, да, как это скрывали, укрепляет... так и будут скрывать расходы.
Да, они расходов они скрывать не будут. Они будут скрывать доходы, а потом выяснится, что, например, чиновников в ресторане кормят бесплатно, потому что просто ресторанная инфраструктура города Москвы так благодарна за качество управления страной. Но все равно я считаю, что это хорошо. Я сейчас закончу свою мыслью. Да, потому что, понимаете, сама атмосфера, в которой воровать уже не так удобно и комфортно, который твой конкурирующий чиновник, а ведь между чиновниками существует массовая конкуренция. Все подсиживают друг друга. И поэтому в условиях этой конкуренции один чиновник подсоберет компромат на другого, подкинет его куда надо, того чиновника посадят. Да, ведь это мы видим уже. Мы видим историю с Сердюковым, бывшим министром обороны, мы видим историю с Еленой Скрынник, бывшим министром сельского хозяйства. Мы видим, как сидит недавно еще всесильный Роман Панов, замминистра регионального развития, который курировал две очень хлебные программы: восстановление Южной Осетии и строительство, создание инфраструктуры саммита АТС на острове Русский, когда такой чиновник не сядет никогда. И вот в этой ситуации нервозности абсолютной, да, чиновничество начинает соображение. Становится понятно, что быть чиновником, несмотря на беспрецедентную интуицию и выбор правильных жен и детей заведомо, уже не так выгодно. А это приводит к дестабилизации политической системы, к чему лично я и стремлюсь.
Ага, даже так. Алена Аршинова, получается, если верить Станиславу Белковскому, чиновники будут продолжать скрывать свои реальные доходы и, соответственно, расходы.
Вот это скромность.
Нет, я в этом плане... Во-первых, вы нас хотите разделить. Я сказала ровно то же, но только Станислав Александрович сказал,
это жёстче. Вы говорите о том, что это будет работать,
вот, а Станислав Белковский
говорит о том, что не будет работать.
Говорить. Нет, я считаю, что... Вы меня спросили, это ли шаги? Я говорю, да, это шаги. И я очень искренне надеюсь, что у нас не будет коррупции. И я понимаю, что вообще процесс борьбы с коррупцией — это то же самое, что демократия. То есть это процесс.
Аляна, это будет это работать или нет?
Постоянное самоограничение, ограничение.
О расходах госслужащих, декларация о расходах. Это будет работать или нет?
Да, я считаю, да.
Но Станислав Белковский говорит, что это не будет работать.
Нет предела.
Почему? Психологически будет? Это не будет работать прямо здесь и сейчас, потому что чиновники уже нашли и еще найдут 120 тысяч способов обойти все эти мероприятия.
Их надо опубликовать.
Но...
Если вы знаете, надо опубликовать просто.
Да, я собираюсь это сделать, Алена Игоревна, собираюсь обязательно. А, конечно, а чем я буду заниматься в ближайшее время? Я же не чиновник, поэтому у меня интуиция не такая развита. Но форма психологического давления на элиты в целом — это будет работать. То есть это создаст атмосферу страха в элитах. А элиты привыкли к тому, что этой атмосферы страха у них нет. Что воровать можно безнаказанно. И вот это, вот этот психологический слом от того, что воровать можно безнаказанно и воровать безнаказанно уже нельзя, он очень важен для состояния элит в целом и сегодняшней России, несмотря даже на то, что конкретные предлагаемые меры не будут слишком эффективными.
Ну что ж, еще одна реплика из высказываний Сергея Иванова, главы администрации президента. Еще один немаловажный пункт в указе, цитирую я его. Это норма, защищающая лиц, сообщающих о фактах коррупции от необоснованного привлечения к ответственности. Речь идет о том, что если вы сообщаете о фактах коррупции, вас берут под госохрану, но при этом они анонимки не принимаются. Вот будет ли это работать?
Не думаю. Потому что, понимаете, ведь борьба с коррупцией в России существует не первый день. Она существует на всем протяжении существования России как государства с 1762 года, когда Рюрик, Трувор и Синеус пришли в Новгород. И ясно, что сигналы о коррупции всегда оформляются очень хитрым способом. Они оформляются таким способом, что никто на себя ответственность за эти заявления не возьмет. Но как пиар-ход это тоже неплохо, тем более, что нужно как-то занять госохрану. Понимаете, она так разрослась за последнее время, что ей уже буквально нечем заняться.
Это пиар-ход.
Кроме того, мне кажется, что госохрана обеспечит скорее коррупционеров. Вот, например, когда недавно спросили, по-моему, того же Сергея Иванова, не сбежит ли от следствия бывший министр обороны Анатолий Сердюков, он сказал, ну как он сбежит, когда у него охрана ФСО?
Как вы оцениваете вот это предложение, этот пункт уже в указе президента?
Защита. Мне самое просто интересно, каким образом это будет работать. Я понимаю, что анонимки в стиле, как вот блогеры в интернете пишут, ты не понимаешь, есть ли этот человек или его не существует. То есть и понятно, что человек обязательно должен подкреплять фактами, то есть в стиле, что здесь там берут взятки, то есть это, наверное, не подходит, да, с другой стороны, все равно, вот, пресса, она абсолютно в этом плане свободна, и любой человек, который понимает, что хочет кого-то разоблачить, пресса всегда будет готова публиковать и вкусно преподнести то же самое, что и делает она сейчас. То есть я считаю, что в этом плане Станислав Александрович прав, что это все равно все будет публично, и все будут там бояться, да, то есть какой-то эффект сдерживания он будет.
Ну и в конечном счете, вот за этими указами наши коллеги, которые написали обо всем об этом, написали, что власть повестку отбирает повестку оппозиции. Вот вы согласны с такой постановкой вопроса и верите ли вы в то, что это действительно приведет к чему-то, хоть к какому-то минимальному уменьшению коррупции в нашей стране?
К какому-то минимальному уменьшению коррупции в нашей стране это, безусловно, приведет. Поскольку ясно, что, например, масштаб воровства в сегодняшнем Минобороны меньше, чем во вчерашнем. Он не равен нулю, но все-таки он значительно меньше. Вопрос в том, к чему это приведет. К чему-то приведет. Я просто помню конец 80-х годов, но просто вы с Аленой Игоревной не помните, потому что Алена Игоревна еще не родилась, а вы, наверное, ходили в детский сад. Я помню перестройку имени Михаила Сергеевича Горбачева, когда звучали такие же тезисы о том, что власть сейчас перехватит тезисы борьбы за демократию, против тоталитаризма, за отмену цензуры. Что власть создаст демократическую платформу в КПСС, например, которая полностью отменит необходимость существования любых оппозиционных структур и объединений. Но вышло это не так. Вышло, что власть, проблематизируя, то есть обостряя общественное внимание к тем проблемам, которые изначально поставила оппозиция, сработала на оппозицию. Так будет и сейчас. То есть все равно поверить в то, что чиновник разоблачит чиновника, широкие народные массы не могут.
А что нужно сделать для того, чтобы действительно началась борьба с коррупцией?
Нужна радикальная реформа сверху. Я давно убежден, что в стране идет перестройка 2. перестройка 2, просто мы не всегда точны в терминологии и определениях. Да.
Что конкретно? Вот что должно измениться, чтобы у нас там, ну, более эффективно боролись с коррупцией?
В первую очередь, ну, то есть я могу рассуждать об этом так долго, что я
боюсь, это,
что
да,
сторожа придут меня выгонять к утру, а вы уже давно уйдете.
Да, да. Но тем не менее. Вот
но первое, нужна реформа политической системы, я считаю, нужен переход в парламентской республике. И с одной стороны, с другой стороны, нужна эффективная ротация бюрократического корпуса не с целью тотального расстрела всех тех, кто подозревается в коррупции или даже обоснованно обвиняется в ней. А с тем, что все-таки люди, которые уже были выгодоприобретателями этой бюрократической системы на протяжении последних 20 лет, дали дорогу молодым.
Таким, ну, молодым, как вот, собственно, Алена Игоревна. Вы согласны с этим? Что нужно
сделать? Особенно с последним, то есть.
Особенно, ну, с последним и не только.
Мне просто не совсем ясно, но я думаю, что у нас будет время обсудить. Я надеюсь на это. Не совсем понятно, почему парламентская республика будет способствовать искоренению коррупции. Вот. Потому что если сейчас будут все госчины и все ветви власти достаточно прозрачные в принятии решений, всех госзаказов, все будет прозрачно, то я не понимаю вот именно этого тезиса. Вот. Ну, а что касается вот тех мер, которые, вот, ну, не знаю, может быть, я слишком молода, как мне сегодня было сказано, но тем не менее, я вижу какое-то действительно, ну, может быть, там, пошаговое изменение системы. Mm-hmm. Я вижу, что то, о чем не говорили, то, что не было на поверхности, сегодня
то
на поверхности.
То есть идет реальная борьба с коррупцией?
Ну, а что, вот вы все время, вот я как социолог, мне хочется спросить, как вы измеряете, что такое реальная борьба с коррупцией? То есть мне хочется разложить сразу ваши слова и понять,
нет,
что вы
количество людей считает, что это имитация.
Нет, вот я все. Вот, если вот так вот мы будем ставить вопрос, я скажу, что нет, это не имитация. Я убеждена, что вряд ли Владимир Владимирович обладает таким терпением, чтобы вот все чиновники там сидели, там проворовывались, и это все там, грубо говоря, обливало его грязью. Uh-huh. Да? То есть я очень сомневаюсь, что он сидит и радуется, понимаете?
Мы работаем в прямом эфире, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, свободный микрофон через 2 минуты. Вот верите ли вы в то, что все эти указы Путина по борьбе с коррупцией, он этому уделяет большое внимание, действительно будут работать, и видите ли вы эту самую борьбу с коррупцией? Это слово я уже 254 раз произношу в эфире. Станислав Белковский, все-таки у меня такой примитивный вопрос, который чаще всего задает наша аудитория. Вот Сердюкова посадят или нет? И может быть только тогда, когда начнут сажать экс-министров и людей, близких к первому лицу, тогда вот что-то и начнется.
Пока Сердюкова не посадят. Ведь мы должны понимать, что Сердюков человек абсолютно системный. Я думаю, он был крайне удивлен, когда с обысками пришли к его подруге Евгении Васильевой, потому что не случайно он в тот день поехал в резиденцию Путина Ново-Огарёва и добился даже 15-минутной аудиенции президента, потому что он действительно был потрясен случившимся. Ведь он все делал в рамках установившихся в системе моральных норм, в соответствии с которым воровать можно. Ты, главное, проводи политику ту, которая нужна Кремлю. Он так и делал. Поэтому сейчас пока его не посадят. Но, опять же, возвращаясь к практике и опыту конца 80-х годов, то, что происходит сегодня, не обязательно будет происходить завтра. Если Путин придет к выводу, что нет другой возможности, как вы говорите, перехватить повестку, то есть вернуть себе инициативу в антикоррупционной борьбе, может, он и закроет глаза на то, что Следственный комитет арестует Анатолия Сердюкова. Тем более, что Следственный комитет превращается в вполне самостоятельного монстра, который фактически есть подразделение судебной, а не исполнительной власти, замыкается исключительно на президента, никому не подотчетен. И в этом смысле руки у Следственного комитета развязаны.
Алена Аршинова, вы пока не судья и не прокурор, но депутат Государственной Думы.
Не собираюсь, если честно.
Все же, вот не кажется ли вам, что для огромного количества людей борьба с коррупцией – это когда Сердюков окажется за решеткой, когда за решеткой окажется Елена Скрынник. А когда у нас Васильева продолжает жить в 12 или 13-комнатной квартире, и при этом нам каждый день рассказывают, какие были хищения в Министерстве обороны, то это выглядит не борьбой с коррупцией, а цирк такой. Ну, просто с неугодными разбираемся, а вот кого нельзя, того не трогают.
Но вы мне говорите, там, обычные граждане. Я тоже считаю себя обычным гражданином, да, просто наделенным полномочиями депутат. Для меня тоже странно, что человек, там, например, там не в местах там отдаленных, да, а в 13-комнатной квартире. Для меня это то же самое.
Давайте не будем говорить, что идет борьба с коррупцией.
Нет, почему? Мне сложно понять те обстоятельства, при которых она там. Но во всяком случае, она там, то есть она не там где-то за границей. Я понимаю, что на самом деле сейчас должны действительно там, максимально следовать там, все процессы, да, там, судебные, то есть максимально должно быть открыто, все должны быть наказаны. То есть, вот я считаю, что это должно быть. Иначе, ну, реально есть вопросы.
И я думаю, что Алена Юрьевна как раз отражает те общественные настроения, которые сейчас нарастают. И это очень важно. То есть, независимо от того, является кремлевская борьба с коррупцией фарсом и блефом, или действительно она продиктована реальными намерениями, она ведет к нарастанию настроений, о которых сейчас говорит Алена Игоревна, а это уже самовоспроизводящаяся система. То есть нарастают настроения, эти настроения подогревают определенные действия. Точно так же, как десталинизация. Да? Сначала развенчивали партфункционеров второго порядка, потом начали первого, потом к 90-му году перешли уже на Владимира Ильича Ленина, и стало ясно, что дело не в Сталине, а в коммунистической системе как таковой. Вот эти процессы будут воспроизводиться и сейчас, потому что власть стимулирует развитие определенных настроений в общественном мнении. Общественное мнение возвращает это влияние на власть. И только что Левада-центр опубликовал опрос, согласно данным которого 73% увязывают, 73% опрошенных увязывают с коррупцией непосредственно и президента Российской Федерации.
А что скажет наша аудитория? Свободный микрофон. Не забывайте говорить, откуда вы. Сергей, первый на очереди. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Ставрополь.
Что скажете?
Пускание пыли в глаза в очередной раз. Алло, алло.
С чьей стороны?
Со стороны, конечно, президента, со стороны его окружения, его подельников. Для тех это все делается, кто, значит, пока колеблется, то ли есть борьба, то ли нет. Борьба вроде как есть, вы там сильно не шумите, на площади, пожалуйста, не выходите. Мы же, видите, боремся. На самом деле все это фарс, все это отведение от лукавого, все это для того, чтобы успокоить тех, кто еще пока колеблется. Тот, кто определился, что это факт, ложь, вранье, тут уже для себя однозначно это решил.
Спасибо. Григорий, добрый вечер.
Вечер добрый, Екатеринбург на связи. По поводу верю, не верю, однозначно скажу, что 28 лет мне, поэтому я молодой и верю. Вот. Как мне вчера еще понравилось, Виктор Николаевич, всеми уважаемый, говорил Баранец, то, что вот сейчас дела лежат, эти папки с делами, и беременеют, и вот, и пускай вот правительство, в которое я верю, в том числе Путина, пускай побольше вот таких сперматозоидов туда запускает, вот в виде вот этих вот всяких приятий, заслуженных, и я, молодой, я буду способствовать этому, не вопрос, давайте что-то делать, и я в это верю, спасибо.
Спасибо, следующий звонок, добрый вечер. Как вас зовут? Вот мы вас, к сожалению, не слышим. Еще раз здравствуйте, давайте попробуем еще раз.
Алло.
Да, как вас зовут?
Алло, я из Ставрополя, Владимир.
Владимир, здравствуйте.
Я Владимир из Ставрополя. Здравствуйте, Александр.
Владимир, Александр, сделайте потише радиоприемник, иначе вы с нами еще 18 раз поздороваетесь. Владимир, мы вас слушаем, но вы прежде чем...
Александр, да. Я только что вот прочел материал. Каждый депутат Думы обходится нам, налогоплательщикам, в год 12 миллионов рублей. Сидят 450 человек, которые ни за что, ни перед кем не отвечают, делают себе льготы, привилегии. И иммунитет депутатский.
Владимир, но все
и
же...
И делают видимость, что они заботятся о народе.
Вы в борьбу с коррупцией, ты видите, депутаты должны тоже декларацию подавать.
Поэтому я считаю, что Думу надо немедленно ликвидировать. Сидит Валуев. Сидит девочка, которая, папа, который учил Путина на коньках ездить. Поэтому в 23 года она попала в Думу.
Спасибо, сидят, спасибо, спасибо. Вы в борьбу с коррупцией-то верите или нет? Таков был все-таки вопрос. Ну, если хотите, Владимир, ответьте.
Ну, им скинут с барского плеча, значит, Жиренков, губернатор Ставропольского
края. Владимир, вы... Все, спасибо большое, спасибо. Ну, это глаз народа. Это то, о чем говорит наша аудитория.
Я вот отношусь как раз вот к той категории граждан, как молодой человек звонил, он говорит, мне 28 лет, мне тоже 28 лет, и я верю, я хочу в это верить и всячески способствовать.
Меня интересует больше другое. А вы тоже декларации ведь подаете?
Конечно,
до 15 апреля, да, вы теперь... Когда вы должны подать?
Я ее сдала, наверное, еще месяц назад, может быть, 3 недели. недели, там какой-то определенный срок. То есть
и
я не знаю,
о доходах и о расходах.
О расходах пока нет.
Но вы считаете, что нужно, чтобы депутаты также подавали декларации?
Для меня это не составит труда абсолютно. Угу.
Составит ли это проблемы какие-то для коллег Алены Аршиновой, как вы думаете?
По большому счету нет. Потому что, как я уже говорил, есть 120 тысяч способов обойти все эти ограничения, они разрабатывались десятилетиями, если не веками. Но поскольку в депутатском корпусе тоже нет единства, как мы знаем, и одни депутаты стучат на других, причем совершенно не обязательно просто из соображений чистой любви, а зачастую и по коммерческому расчету. Ну, например, я практически уверен, что депутат Геннадий Гудков лишился своего мандата не только из неприятия его позиции по Болотной площади и проспекту Сахарова, но потому что влиятельные круги в МВД были весьма недовольны его затянувшейся частной охранной деятельностью, ибо его охранный холдинг стал самым влиятельным в стране. Или, например, депутат Владимир Пертин, на мой взгляд, пал жертвой борьбы за пост губернатора Магаданской области, на который он тоже претендовал. Поэтому есть масса факторов, по которым одни депутаты будут закладывать других, и закладывать, и перезакладывать, как мертвые души. И в этой ситуации борьба с коррупцией развернется не по-детски.
Это картина недели. Все-таки хочется перейти к другим событиям. Не только на борьбе с коррупцией или псевдоборьбе с коррупцией остановиться. Российская академия наук против министра образования и науки Ливанова. Взаимные упреки и обвинения. С одной стороны, министр утверждает, что РАН неэффективно. С другой стороны, в то же самое время академики выходят из общественного совета при Миноборнауке. Так кто же все-таки прав? И также на этой неделе обсуждались скандалы в якобы украденных диссертациях. Причем речь шла не только, например, о Павле Астахове или о различных депутатах Госдумы, но и о представителях самого Министерства образования и науки. Так на чьей вы стороне? РАН или Ливанов? Чья позиция вам ближе?
Ну, скажем так, во-первых, конечно, я бы хотела поддержать, наверное, Российскую академию наук.
Я на всякий случай напомню, это не просто заявление депутата, это заявление заместителя председателя комитета Госдумы по образованию, то есть профильного комитета.
Да,
вы на стороне академии наук, почему?
Я не могу сказать, что там все гладко и все безоблачно абсолютно, вот в этих кругах. Но я понимаю, что в свое время Российская академия наук, ну, во-первых, сейчас она, там настолько много влиятельных фигур в науке, и эти...
Именно в научном плане, а не в аппарат.
Нет, в научном плане, конечно, да, в научном плане. То есть в аппаратном меня абсолютно не волнует.
Да, я поэтому хотел...
Да, спасибо большое за то, что поправили. И я понимаю, что Российская академия наук, мне сложно сказать, как сейчас, но я точно знаю, что даже Соединенные Штаты Америки очень интересовались опытом РАН, и интересуются очень многими учеными, которые сегодня у нас работают
в Российской академии наук. Как вы считаете, есть ли целенаправленная травля, нападение, кампания против министра образования и науки?
Вы знаете, очень сложно назвать это целенаправленной травлей. Просто если бы Дмитрий Викторович был бы более внимателен к экспертному сообществу и вообще иногда бы консультировался или, может быть, апробировал некоторые свои решения изначально, на общественность, например, да, с общественностью бы обсуждал, тогда бы проблем было бы меньше. Но я вижу, что он учится на ошибках, поэтому...
Алена Аршинова, депутат Госдумы, Станислав Белковский, политолог, у нас в гостях. Ну, где-то их мнения совпадают, где-то они различные, отличаются друг от друга. Все-таки что это? Ливанов стал главным героем новостей на этой неделе. Сначала его академики чехвостят.
Ну, не то, что он главным, но одним из.
Одним из главных. Потом, значит, выясняется, что у него его подчиненные не то, что других выводят на чистую воду, но и сами там крадут диссертации кандидатские и докторские. Почему это? Вот как политолог, вы как оцениваете происходящее?
Этот конфликт был неизбежен, он был заложен в момент назначения Дмитрия Ливанова министром, поскольку Дмитрий Викторович свои позиции в отношении Российской академии наук никогда и не скрывал, еще будучи заместителем министра при Андрее Форсенко. Да, поэтому мне непонятно, можно ли было ожидать от него чего-то другого. Нельзя. Во-первых, с одной стороны, это, конечно, конфликт за огромную недвижимость, которую контролирует Российская академия наук.
И земли.
Да, конечно, это тоже было предопределено. То есть здесь Дмитрий Ливанов выступает в роли эффективного менеджера, стремящегося все это изъять, а изъять это можно только через дискредитацию Российской академии наук как института. С другой стороны, естественно, это и конкуренция за, собственно, роль ученого. Это не конкуренция, а борьба за роль и статус ученого в российском обществе. Ясно, что сегодня ученый – это не то же самое, что в советское время. когда... И вопрос весь в том, насколько современная российская политико-экономическая система востребует фундаментальную науку, сосредоточенную в стенах институтов Российской Академии Наук. Это ведь объективный процесс. Если этот тип экономики, который построен только на экспорте сырья и на паразитировании от распределения, результатов этого экспорта не востребует фундаментальную науку, а востребовать он ее не может, потому что ни в какой Саудовской Аравии или Нигерии фундаментальной науки нет. Фундаментальная наука может существовать только там, где она является общенациональным приоритетом, в том числе исходя из типа экономики. И как бы не ругая Советский Союз, так, там так это было. То, конечно, Российская Академия Наук обречена на то, чтобы хереть. Является ли министром Ливанов или не Ливанов. В этом смысле это не проблема министра.
Вам
это
ближе проблема... позиция Ливанова, я так понимаю?
Нет, мне ближе позиция, конечно, Академии наук. То есть я всячески, как гражданин и избиратель, простой поддержал бы сохранение Академии наук и сохранение фундаментальной науки. Но я прекрасно отдаю себе отчет, что проблема не в Ливанове. С ним-то академики справятся. Проблема в том, как переварили всех его предшественников, чья позиция не совпадала с их позицией. Потому что все-таки научное сообщество в целом понимает, что ликвидация Российской Академии Наук приведет уже к полному попранию их прав и к полному изничтожению статуса ученого в российском обществе, который будет приравнен к стажеру и ступнику в региональной котельной, особенно с учетом его материального статуса. Но... нужно проблема решается только на высшем уровне, на уровне элит в целом. Нужна фундаментальная наука России или не нужна? Если она не нужна, а сейчас к этому идет дело, то Академия наук обычно на гибель независимо от кандидатуры министра. Если она нужна, тогда значит нужно менять приоритеты на гораздо более высоком уровне, чем Министерство образования и науки.
Есть что добавить?
Нет.
Тогда от Ливанова к Навальному. Вчера, неожиданно для многих, в интервью нашим коллегам он заявил о том, что планирует баллотироваться. И неожиданно для многих это действительно стало новостью номер один сегодня в числе наиболее обсуждаемых тем в интернете. Но вот Алена Аршинова уже высказала свое отношение. Навальный... Ну, повторите.
Но у меня впечатление, что с этим заявлением он просто ориентировался на внешнеполитический рынок, дабы дать сигнал, что он, например, Ходорковский 2. Ну, то есть, например, да, то есть он как будет, если, например, судебное решение будет не в пользу его,
то есть
если...
он политически заключенный, ну, то есть, что, если он таковым
станет. Что если, например, если суд вынесет в пользу него решение, то тогда вопросов не будет. То есть это будет как заявление в стиле, что на следующую кампанию через 5 лет там 4,5, да, то есть я буду баллотироваться. Но по мне так, ну, рановато. Обычно говорят, что я буду баллотироваться.
Вы считаете,
там, и у меня есть претензии.
У него есть,
да,
шансы побороться?
Я считаю, что шансы побороться есть у каждого. Почему нет?
Станислав Белковский.
Я, кстати, возвращаюсь к предыдущему вопросу. Быстро. Я только что придумал хороший заголовок на отставку Ливанова. Ливанов, двоеточие, уйду, я устал от ран.
Так вот. Коллеги по комсомолке отметили.
Что касается Алексея Анатольевича Навального, я знаю его давно и, на мой взгляд, неплохо, хотя за последний год мы видели всего один раз. Скажем так, если бы это заявление было сделано в конце 2011-го, в начале 2012-го годов, когда его ожидали, оно прозвучало бы гораздо серьезнее, чем сегодня.
То есть так... перед выборами...
Нет, ну, во-первых, во время Болотной площади, проспекта Сахарова, во время этого массового подъема и непосредственно перед выборами президента. Причем в то время даже не важно, зарегистрировали бы Навального или нет. Важно, что он обозначил бы эту претензию и тем самым дал бы дополнительный импульс протестному движению в целом, для значительной части участников которого в то время он был кумиром. Чего нельзя сказать о сегодняшнем дне, когда в протестном движении наблюдается серьезное разочарование Алексея Анатольевича. Но в то же время, зная лично Навального, еще раз подчеркну, я считаю, что это человек умный, талантливый, харизматичный, с далеко не исчерпанным политическим потенциалом. Поэтому что с ним будет в дальнейшем, я не знаю. Я согласен с тем, что бы ни было на самом деле, его заявление сегодня воспринимается как прелюдия к Кировскому суду, и он не может отдавать себе в этом отчет. Он упустил целый политический год, на протяжении которого он мог бы, на мой взгляд, создать и возглавить политическую партию с членской базой до 500 тысяч человек, которая достаточно быстро стала бы одной из ведущих политических сил страны, даже независимо от степени и уровня доступа к федеральным средствам массовой информации. Поскольку сетевая структура здесь была бы достаточно эффективной в условиях новых коммуникаций и роли интернета. Этого ничего сделано не было. В результате я считаю, что Кремль, собственно, и собирается его посадить. Или, по крайней мере, не исключает такого сценария. Год назад этого бы не было. Потому что тогда арест Навального вызвал бы очень серьезные потрясения и выступления. Сегодня этот арест их не вызовет. Поэтому заявление о президентских амбициях выглядит значительно слабее, чем выглядело бы своевременно.
Разочаровались, потому что он не заявил об этом...
В нем разочаровались, потому что, войдя в 2012 год, как, безусловно, признанный лидер новой оппозиции и человек, который рассматривался как кандидат на пост президента страны, рядом серьезных людей, он вошел в 2013 год уже без этого багажа. Потому что 2012 год был в политическом смысле им упущен.
А кто сегодня лидер оппозиции?
Сегодня нет лидера оппозиции.
И может стать нет. Ходорковский, например, через некоторое...
Ну, это надо спросить у Ходорковского, когда он выйдет из тюрьмы, а не у меня. Или, может быть, связаться сейчас по прямой связи с колонией, так сказать, задать вопрос в прямом эфире, это рейтинг, я думаю, подскочит резко. Я этого не знаю и не могу знать, но мои наблюдения за Ходорковским свидетельствуют, что он вряд ли претендует на эту роль. Он скорее претендует на роль видно после выхода из тюрьмы. Я надеюсь, что решение изменено не будет, и через полтора года мы увидим Михаила Борисовича на свободе, тем более, что 11 лет в тюрьме – это более чем достаточно. И в этом смысле я не желаю Навальному ни в коей степени роли Ходорковского 2, потому что выдержать 11 лет в тюрьме дано далеко не каждому, с учетом того, какие условия в тюрьме. Но скорее Ходорковский общественный деятель, моральный лидер, чем человек, который реально будет претендовать, скажем, на президентский пост.
Сегодня лидера нет?
Сегодня пустота, и в этом смысле строительная площадка расчищена под строительство новой оппозиции. Вот кто этим займется, это второй вопрос.
Алена Аршинова, вы видите не в парламенте, а вне парламента оппозицию? Вот Алексей Навальный, Сергей Удальцов.
Ну, скажем так, вот для меня просто как вот там для молодого человека, вот просто даже Алексей Навальный, такой достаточно симпатичный человек. Но просто вот так, чтобы там пойти за него голосовать, то есть я не знаю, что нужно ему сделать. То есть он должен быть внятным, он должен быть понятным там, и так далее. А на фоне оппозиции, но остальные фигуры для меня тоже не ясны. То есть это... люди, которые иногда годами, например, Немцов, ну, то есть это просто трэш, если честно. Вот, а...
Адский трэш и угар.
Просто вообще, да. Ну, то есть его претензия там на что-то, ну, мне просто, ну, я с улыбкой просто встречаю подобные новости, но я считаю, что у нас достаточно много достойных людей, которые могли бы, то есть, может быть, мы их фамилии сейчас не знаем, но адекватных, достойных, которые готовы взбодрить действующую власть, своими методами политической борьбы в рамках даже легитимного поля. Поэтому я считаю, что такие люди могут появиться.
Ну, еще одно событие...
Сейчас, извините, я закончу буквально 2 секунды. Все-таки с учетом, я считаю, личностного потенциала Навального, он как политик еще далеко не исчерпан. То есть, несмотря на тот скепсис, который здесь прозвучал, я тоже не знаю, что будет с Навальным через 2-3 года. Может быть, он полностью, как феникс из пепла, восстанет и снова станет актуальным лидером оппозиции.
Но я не могу не спросить еще об одном человеке, который сегодня заявил о желании баллотироваться в президенты в 2018 году, националист Дмитрий Демушкин. Вообще, националисты сегодня, может быть, не сегодня, а в ближайшем будущем, это серьезная политическая сила? Или они вряд ли смогут выдвинуть своего кандидата, пробраться в парламент, в местное ЗАГС-собрание? Есть ли у них шансы?
Вы знаете, я консультировался с националистами последние 2 года, и мне казалось, что у них есть такой кандидат. Это Алексей Навальный. А другое дело, что он сам дистанцировался от этой темы, на чем, на мой взгляд, изрядно проиграл. Потому что в обществе существует большой запрос на национализм, но современный национализм европейского образца. Тот, который ведет к созданию национального государства европейского образца. Что же касается Дмитрия Демушкина, ну, мы знаем, что это человек, который был пиар-агентом президента Чечни Рамзана Кадырова. Он ездил в Чечню и всячески рекламировал успехи Рамзана Кадырова в государственном строительстве и даже звучал тезис о покупке недвижимости в Чечне. Я не думаю, что такой человек может восприниматься серьезно в контексте каких бы то ни было далеко идущих политических амбиций. Мне кажется, что его движение – это просто попытка дискредитировать еще и заявление Навального. То есть показать, что вот, ну вот у нас кроме Навального есть откровенный клоун Демушкин.
Вы, представители незарегистрированных националистических партий, видите как серьезных оппонентов себе?
Сложно сказать. Просто на фоне, например, европейской политики, да, национализм там развит. То есть и мы видим и в Великобритании, например, и в других странах. Но что сказать о нашей многонациональной стране, когда у нас пока что вот сам термин национализм пока что, кроме негатива, ничего не вызывает. Но...
Вы думаете, кроме негатива ничего не вызывает, кроме негатива?
Я считаю, что да, потому что мы все-таки двигаемся к цивилизованному такому обществу, поэтому мне сложно сказать, что национализм, он очень часто сейчас, ну, вспоминаем на фоне, там, например, Великой Отечественной войны там, и так далее. То есть мне кажется, когда не пережита еще точно толком боль тех времен, но национализму пока что дороги нет в нашей стране.
Это смотря что понимать под национализмом, и я думаю, что как раз такие политики, как Навальный, могли бы придать ему совершенно новую ауру, новый флер и сформулировать концепцию национал-демократии, совместив именно национализм с демократией.
Сделать национализм более цивилизованным. То может быть.
Тут слово более излишнее. Сделать национализм цивилизованным, сделать его европейским. Потому что национализм — это путь в Европу. Да? Сегодня в Европе мы видим сплошь национальные государства. Империи мы там не видим. Да? И мы видим, что на всех выборах в Европе националистическая повестка более чем актуальна. Но пока это еще не появилось, но это не значит, что это плохо. Тьма всегда сгущается перед рассветом. В конце концов, опять же, в 1988 году, знакомому мне и незнакомым вам, тоже казалось, что у оппозиции нет лидеров. Особенно после покаянного и тогда достаточно позорного выступления Бориса Ельцина на 19-й партконференции. Ну, как-то все потом появилось, сложилось само собой.
У нас остается совсем немного времени. Еще об одной теме. Может быть, она в последнее время тоже обрела политический окрас. Установленные 10 лет назад американцами Алексей, Анастасия и Светлана Климовы из детдома в Краснокамске жаловались на жестокость своих родителей местному соцработнику. Якобы там имели место быть сексуальные домогательства. В результате старший мальчик сбежал из дома и до сих пор не найден. На днях супруги эти Деккерты, они заявили о том, что устали от ложных обвинений и отказались от приемных российских детей. Вот получается, глядя на все эти новости, что власть была абсолютно права, Госдума, приняв тот самый закон Димы Яковлева, за который вы голосовали.
Я голосовала за него, конечно.
Это попытка остановить беспредел в американских семьях. Или нет, или все немного иначе, в российских семьях происходит то же самое повсеместно, но раз тут американцы, то значит и все СМИ будут трубить.
Я противник закона Димы Яковлева, никогда этого не скрывал, я был участником марша против этого закона 13 января текущего года. Я считаю, что, конечно, эксцессы возможны везде, в том числе и в Америке. Но если мы возьмем статистику...
Там был марш, он назывался «Марш против подлецов».
Против закона подлецов.
Да, вы считаете, что...
Вы знаете, я с Аленой Игоревной, я не буду сказать, давно знаком, и я, безусловно, отношусь к ней со всяческим восхищением.
Но тем не менее, просто уточните.
Это ведь правда.
Это правда, конечно, а как еще?
Все-таки
я даже помню, с какого года, если мне не изменяет память, с 2004.
Да, совершенно верно.
О российских детях за рубежом.
Да, поэтому я считаю, что если проехаться по России, например, взять спецпоезд, если полномочный поезд, Павел Астахов убрал свой райдер, в котором входит обед в епархии, пресс-конференция и свежие ананасы в номере люкс гостиницы, а просто зашел бы не в хорошие, как он недавно заходил в Екатеринбурге, а в плохие детские дома. Если бы он проанализировал статистику, сколько отказываются родители от детей в России и так далее, то он бы сконцентрировался как-то на внутренних проблемах, а не американских. Я в любом случае считаю, что иностранное усыновление в целом – это большое благо, потому что даже при наличии определенного процента эксцессов оно приносит счастье значительному числу наших детей.
Но вся страна говорит вот о российских, о русских ребятах, над которым домогались американские приемные родители.
Давайте поговорим о наших родителях, алкоголиках и психопатах, которые насилуют собственных детей. Ведь это в лентах новостей. Давайте возьмем ленты новостей. Это пишут каждый день десятками, пачками, сотнями. Приходит об этом сообщение. Это никто не скрывает. Где же господин Астахов-то? Что он так увлекся американской тематикой? Я понимаю, почему он ей увлекся. Потому что он разработал программу «Россия без сирот», по которой требует многомиллиардной финансирование из бюджета. Астахов раскусил даже Минфин, который забодал эту программу
Недели назад. Помимо всего прочего, он предложил создать организацию, совет, который будет заниматься вот подобными проблемами, разрешением подобными проблем. Что скажете, Алена Аршинова? У нас остается
Ну, я скажу, ну, пока у нас есть минута, я скажу, что, во-первых, я действительно, я голосовала за этот закон. Я понимаю, что Россия сделала политическое заявление, что с этими проблемами и с проблемами сиротства, как такого, как института, Россия готова справиться самостоятельно, без чьей-либо поддержки, помощи и так далее. При том, что, понятно, во взаимоотношениях между Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки бывает то тепло, то холодно, там и так далее. То есть в этом плане понятно, почему это интересно прессе и почему это интересно и оппозиции, и власти и так далее. Но здесь я по поводу вот инициативы Павла Астахова, мне очень сложно ее каким-то образом прокомментировать, потому что я считаю, что все действующие институты власти так или иначе и созданы для того, чтобы искоренить эту проблему. Но я сама, как человек, который не единожды был в детских домах, я понимаю, что сегодня очень много проблем, и что зачастую сами детские дома не заинтересованы, чтобы усыновляли детей, потому что они получают подушевое, да, бюджетное финансирование.
Самое незначительное, из которого больше всех
изворовывать. И я сама не верю, то есть я сама не верю. Поэтому я вошла, в том числе, членом рабочей группы, которая создана в Госдуме, возглавляет ее Неверов, и я все предложения, я их озвучила, и они учтены, то есть что самое главное, и я вижу, что они есть. Если мне будет еще что внести, или если вы что-то подскажете, я это еще сделаю.
Но при этом система финансирования детских домов, она остается прежней, или она меняется?
Я надеюсь, что она поменяется, потому что сегодня это в разработке. То есть я против того, чтобы вот... Я против того, чтобы детей обделяли. Я понимаю, что детки и так обделены судьбой, но я против вот того, что сами директора не заинтересованы в усыновлении, потому что им поступает подушевое финансирование. Я считаю, что система, значит, должна быть выстроена иначе.
Все эти темы, которые были озвучены в прямом эфире в первой части нашей программы, вы можете найти на нашем сайте kp.ru. Мы встретимся с вами через 15 минут, поговорим о менее серьезных, но от этого не менее важных темах. У нас остается минута, в завершении традиционный вопрос. Такой дружелюбный у нас эфир сегодня получился. Станислав Белковский, Алена Аршинова. Я даже чувствую себя лишним в какой-то момент. Какое событие на следующей неделе вы ждете с наибольшим
интересом? Образ лишнего человека.
Лишний человек спрашивает у Станислава Белковского. У нас остается 20 секунд. Какое событие на следующей неделе вы ждете с наибольшим интересом? Есть ли такое событие?
Я думаю, что мы еще о нем еще не знаем, потому что я очень рад, что в последнее время информационный поток в России таков, что события возникают день в день. И это признак перестройки 2, о котором я вам говорю.
Алена Аршинова, тот же вопрос к вам.
Ну, во-первых, это следующая пленарная неделя, поэтому это работа Государственной Думы, поэтому я считаю, что вот две недели именно Государственная Дума будет повестки дня.
Мне единственная фраза, которая пришла мне на ум, это каждому свое. Мы вернемся в эфир через 15 минут. Спасибо огромное.
Спасибо
вам, что вы пришли. Спасибо большое за этот эфир.
Спасибо.
Не переключайтесь, это телеканал, радиостанция «Комсомольская правда».
Картина недели.